Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную встречу со Священным Писанием. Сегодня мы обратимся к 61-му псалму из книги «Псалтырь». У него интересное название, или даже, вернее сказать, прозвище. Его называют «Только псалмом». Не потому, что это всего лишь псалом, а потому, что в его повествовании большую роль играет слово «только», которое повторяется здесь довольно часто. «Только в Боге успокаивается душа моя, только Он — твердыня моя, спасение мое, сыны человеческие — только суета». Подзаголовок этого псалма — начальнику хора Идифумова, псалом Давида. Псалом 38 тоже адресован Идифуму, который был одним из главных музыкантов и несколько раз упоминается в псалтыре. Очевидно, это был руководитель оркестра и хора во времена, когда этот псалом был частью богослужения. По своему содержанию, 61-й псалом очень прост. В нем говорится о вере. Вера в Бога, которая отражена здесь, подобна вере ребенка в своих родителей. Известный исследователь Писания Перрон пишет об этом псалме так. «Трудно найти более благородное и победно-триумфальное утверждение веры в Бога. Более ясное признание тщетности человеческого существования, человеческих сил и богатств, более спокойную и непоколебимую отвагу перед лицом опасности, чем в этом псалме, сила которого в содержании, языке и исключительно радостном благочестии, пропитывающем его всего». Хотя в богодухновенном тексте псалма об авторстве ничего не сказано, по традиции считается, что этот псалом написан Давидом в период самого тяжкого испытания, когда его сын Авессалом восстал против него. Давайте обратимся к историческому повествованию из Второй книги Царств, где в стихе 30, 15 главы мы читаем: «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали». Это было исключительно трагическое время в жизни Давида. Момент кризиса. Томас Пейн говорил, что бывают времена, когда души человеческие подвергаются испытанию. Именно такое время настало сейчас для старого царя. Авессалом, сын Давида, наступал на Иерусалим. Его вторжение в город побуждало людей принимать решение и становиться на одну из сторон. Некоторые предпочли Давида, другие — Авессалома. Давид увидел, кто из его помощников был верен, а кто нет. Сразу стали видны последователи и предатели. Был один влиятельный человек, Ахитофел, который был родственником Давида по линии его жены Версавии. Проницательный государственный деятель, мудрый и способный муж, советник, от которого Давид многому научился. И этот Ахитофел покинул Давида и перешел на сторону Авессалома. Давиду было очень тяжело узнать, что он предан человеком, которому так доверял. Сива, слуга Мемфивосфея, пришел и сказал, что его хозяин, сын Иоаннафана, с которым Давид дружил, тоже оказался предателем. Давид уходит из города босиком, со слезами на глазах, и в этот момент у дороги стоит Симей, который по-прежнему хранит верность прежнему царю Саулу. Семей ненавидит Давида лютой ненавистью и бросает в него камни, кричит проклятие. Ужасная картина. Авессалом с триумфом въезжает в Иерусалим, и та самая толпа, которая некогда славила Давида за его подвиги, теперь радостно приветствует Авессалома. И Давид, по своему опыту, знавший, сколь непостоянна толпа, написал в этот час свою печальную песнь «Псалом 61». Читая этот псалом сегодня, мы можем обнаружить в нем и пророческую сторону, ведь через много веков потомки этих людей будут кричать «Осанна Господу Иисусу Христу», а уже через несколько дней требовать «Распни его». Именно в таких испытаниях вера проходит проверку на подлинность. Итак, давайте обратимся к тексту псалма и прочитаем стих второй. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». У меня нет сомнений в том, что люди, окружавшие Давида, фанатики того времени, требовали от него продемонстрировать перед Богом свою веру и просить содействия и помощи, потому что Давид был помазанником Божьим. И кто, как не Бог, должен был восстановить справедливость? Но Давид поступает иначе. Он говорит, что его жизнь в руках Божьих, и если Бог хочет, чтобы он покинул Иерусалим, значит, так тому и быть. Давид был выше жалоб и возни маленьких людишек. Он не слушал благочестивых лицемеров и тех, кто просил о чуде, но предпочитал идти вперед даже во тьме, уповая лишь на Бога. Как это здорово иметь такую веру! Такая вера — это дар Божий. То, что другим казалось поражением, для Давида стало испытанием веры. Он оказался способным покинуть Иерусалим, но при этом все равно остаться победителем. И вот что говорит Давид в стихе третьем. «Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Садок, первосвященник, пошел вместе с Давидом. Он был верен Богу и нес с собой ковчег, символ присутствия Божия посреди израильтян. Но Давид обернулся, увидел ковчег и велел священнику вернуть его обратно в город. Объясняя это так, я читаю вторую книгу царств, глава 15, стихи 25 и 26. «Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его. А если Он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творится мною, что ему благоугодно». Как мне хочется, чтобы вам стала ясна эта великая истина. Мы видим перед собой человека, настолько преданного Богу, что он отказывается от владения ковчегом, и, уповая только на Бога, говорит Садоку, что если Бог пожелает, чтобы он вернулся в город, он вернется. Если же нет, то все в руках Божьих. Давид не хотел просить у Бога ничего конкретного, но решил идти туда, куда направит его Бог, где бы ни пролегал этот путь. «Если бы все мы могли жить так сегодня...» Из стиха 4 мы узнаем, как Давид относится к происходящему. «Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». Давид сравнивает тех, кто его преследовал, с наклонившейся стеною и с оградой пошатнувшейся. «Доколе вы будете налегать на человека?» — спрашивает он. «Вы будете низринуты». Здесь он вспоминает о Сиве, слуге Мемфисофея, который совершил ужасный грех, желая войти в доверие у Давида. Сива сказал, что его хозяин — предатель. А это была неправда. Давид вспоминает и Ахитофела, лучшего друга и мудрейшего из советников. Ахитофел перешел на сторону противников Давида в этот тяжкий для царя час. Говоря в этом псалме об Ахитофеле, Давид одновременно предсказывает предательство Иуды Искариота. Давид видит, что все враги ополчились против него, однако он убежден в непреложности исполнения Божьей воли. Послушайте стих 5. «Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут». Теперь давайте посмотрим, как вел себя Давид по отношению к Симею, нападавшему на него. Когда Давид сидел на троне, Симей кланялся ему, как и все остальные. Теперь же, когда Симей мог свободно выразить кипящую в его сердце ярость, он проклинает Давида, бегущего из Иерусалима, и бросает в него камни. У Давида был верный воин по имени Авесса, сын Саруин. Как написано во второй книге царств, глава 16, стих 9, Авесса сказал царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Друзья мои, когда вы хотите воздать кому-то по заслугам за причиненное вам зло, вспомните слова из послания к римлянам, глава 12, стих 19. «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». И послушайте, как ответил Давид своему воину. Это по-прежнему вторая книга царств, глава 16, стих 10. «И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Другими словами, Давид говорит: «Бог позволил ему проклинать меня, так пусть он и проклинает». Вы когда-нибудь думали, друзья мои, что Бог не случайно посылает нам врагов? Может быть, это нужно для испытания нашей веры? А потому пускай вас не тревожит, что Бог позволяет вам встречать на своем пути врагов и многие трудности. Он не желает вам зла. Вы просто должны доверять Богу до такой степени, чтобы не жаловаться ни на что, даже в самое тяжелое время, которое можно назвать временем испытания веры. Что такое время испытания веры? Солнечный день, когда небо безоблачно. Период, когда все идет прекрасно, и окружающая вас жизнь радует глаз. Лучшее время для испытания веры в Бога — это кризисный момент жизни. Так считает Давид, и в стихе 6, 61-го псалма он пишет: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Эти слова Давида представляют собой истинно библейское определение молитвы. Однажды мне прислали маленькую открыточку, на которой была очень важная надпись, и я сохранил ее. Вот что там было написано. «Истинная молитва — это когда Святой Дух в верующем говорит с Отцом через Сына. Такова истинная молитва. На Него надежда моя». Давид пишет, что он не молит ни о чем необыкновенном, не делает никаких дерзких заявлений, ничего не требует от Бога. Он просто возлагает на него свою надежду. Давид ждет, что Бог подскажет ему, как себя вести. Он молит о том, что кажется лучшим Богу. Кто-нибудь из благочестивых сторонников Давида наверняка советовал ему провести молитвенное собрание, настаивая: «Как же без этого? Ты ведь в таком затруднительном положении». А Давид ответил им, что его жизнь — это прежде всего молитва. «На него надежда моя». Именно такой образец поведения подразумевал апостол Павел, когда в первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17, побуждал верующих непрестанно молиться. Павел вовсе не хотел сказать, что мы должны 24 часа в сутки стоять на коленях. Он имел в виду, что надо встать на колени и помолиться, а потом оставшуюся часть суток жить, помня об этой молитве и поступая в духе ее. Поэтому Давид не собирался созывать молитвенное собрание. Интересно даже то, что в самом этом псалме фактически нет никакой мольбы, но он весь проникнут молитвенным духом. Давид был настолько преданным Богу человеком, что вся его жизнь, все его поступки были подобны молитве. Мы видим, как этот пожилой уже царь покидает Иерусалим. Он плачет. Но все это только внешние признаки. А стоит заглянуть в глубину его сердца, мы замечаем, как он предан Богу. Этот человек будет идти путем Божьим, независимо от того, куда приведет его Бог. Другие люди могли бы озлобиться, но только не Давид. И он произносит потрясающие слова: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Послушайте теперь стих 7. «Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Это центральная истина псалма, и это центральная истина жизни Давида, движущая сила его жизни. Именно поэтому он на голову выше других исторических персонажей. Именно поэтому его так надолго запомнили. «Только Он — твердыня моя». Читая Новый Завет, мы понимаем, что имел в виду Господь Иисус Христос, когда произносил следующие слова, запечатленные в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 44. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Христос — это скала, это камень. Настанет день, когда этот нерукотворный камень упадет на землю. А пока этого не произошло, мы с вами можем опереться на этот камень. Мы можем спастись на нем. Одна женщина, пришедшая на богослужебное собрание, сказала: «Вы знаете, я иногда дрожу, но скала подо мной всегда устойчива. А вы, друзья мои, опираетесь ли вы на эту скалу? Тот, кто это сделает, спасется». Послушайте, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И Давид говорит в своем псалме: «Только Он — твердыня моя, только в Него я верю. Мой престол сокрушен, Иерусалим в волнении, люди ополчились против меня, но я стою на скале». Читаем псалом далее, стихи 8 и 10. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Это очень личный псалом. Обратите внимание на местоимения, употребляющиеся здесь. «Спасение мое, слава моя, крепость силы моей, упование мое». Вера победит. Давид в этом не сомневается. И вот 10 стих этого псалма. «Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Давид осознал, что не может доверять толпе, потому что она непостоянна. Он обнаружил, что даже очень мудрым и высокопоставленным людям, вроде Ахитофела, нельзя доверять. На них нельзя положиться. И это очень важный урок, который должны усвоить новообращенные христиане. Не полагаться на людей, но полагаться только на Бога. Многие новообращенные быстро разочаровываются и лишаются всех иллюзий, потому что смотрят на людей. Один молодой христианин сказал мне недавно, что в своей духовной жизни он брал пример с одного человека, а затем его вера потерпела крушение. Давид же понимал, что не может доверять людям, и вера его была обращена к Богу. Он опирался на нерушимую скалу. В 11 стихе он сообщает нам, что на материальные вещи тоже нельзя надеяться. «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Отсюда следует вывод, который сформулирован в стихе 12. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Друзья мои, вы можете полагаться на Бога, потому что Богу по силам все. Он всемогущ, Он способен достичь любой цели, какой только пожелает. У Давида не было такого могущества. Он стал великим царем лишь потому, что таким его сделал Бог. И вот теперь Бог позволил другим людям изгнать Давида из Иерусалима, и Давид предоставляет Богу право принимать решение. Потому что сила у Бога. И если на то не будет Божьей воли, Давид просто не сможет вернуться обратно. Сейчас многие люди стремятся к власти, и это ощутимо губит мир. Бомбы были изобретены из-за погони за властью, но власть, основанная на бомбах, разрушительна. Она создается человеческими усилиями. Давид же знал, что такое настоящая сила, сила, которая действует всегда. Давайте прочитаем его слова, записанные в стихе 13. «И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Только тот, кто обладает силой, способен на милосердие. Давид говорит, что могущественный Бог — это одновременно и милостивый Бог. Давид повелел священнику Садоку вернуть ковчег в храм, потому что он надеялся обрести милость от Бога, а не от людей. Важнейшая часть израильского храма, ковчег с крышкой, символизировавший милость Божью, был сердцевиной всей ветхозаветной веры. Милосердие было и остается сердцевиной нашей христианской веры. Христос призывает всех людей, порабощенных грехом, прийти и получить освобождение от сил зла у милосердного Бога. «Ибо Он принес жертву за наши грехи и дал нам спасение». Бог использовал свою силу для того, чтобы одержала победу Его милость. Вот о чем рассказывает нам этот удивительный псалом царя Давида. На этом мы прервем наше сегодняшнее повествование с тем, чтобы продолжить его в следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!